В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня власти начали задержание и угрозы с тем, чтобы предотвратить субботние протесты в связи с арестом Алексея Навального. Вот уже задержана Любовь Соболь. Но есть и другие темы. Вопрос о программе оппозиции остается одним из главных в дискуссии вокруг возвращения и ареста Алексея Навального. Вот вы все критикуете дворцы Путина. А где ваша программа, ради чего выходить на протесты и менять власть? И какое видится прекрасная Россия будущего? Это все вопрошают лоялисты. Можете в Фейсбуке там, или в других социальных сетях увидеть везде. Ну, мы воспользуемся тем, что сегодня экспертная группа «Европейский диалог» провела конференцию. Она называется «2020 год. Итоги и перспективы жизни России и Европы». В студии «Радио Свобода» ее участник, доктор экономических наук Евгений Гантмакер. А на связи с нами политолог, научный сотрудник Центра российских исследований имени Бориса Немцова при Карловом университете в Праге Александр Морозов. Евгений, давайте начнем сегодня с экономики и с темы, наверное, пандемии и экономика, которую вы обсуждали. Собственно, она, наверное, изменила многое глобально в мире. Вот на ваш взгляд, когда этот рукотворный всемирный кризис начнет как бы завершаться, что ждет Россию в то время, когда эпидемия спадет, а Навальный будет, ну, я не знаю, то ли в тюрьме, а то ли на свободе?
Ну, вообще Россию ждут не очень хорошие времена. Потому что сейчас, когда идет пандемия, ну вот, например, по итогам 2020 года, да, у нас по официальным данным ВВП упал там где-то в районе 4%. Ну, во многих странах намного больше. В том числе европейских, в Соединенных Штатах. И поэтому наша пропаганда говорит, ну, вот видите, мы же, вот смотрите, мы же лучше, чем они. Но когда... Ну, для этого есть причины, почему так было посчитано. Сейчас мы, я думаю, не будем это обсуждать. Но и вот когда пандемия закончится, и тогда начнется в Европе, в Соединенных Штатах, вообще в развитых странах, начнется очень бурный экономический рост. Это уже предсказывают все крупнейшие организации международные, типа МВФ, Всемирного банка, ну и другие структуры. Почему? Потому что, как и любой кризис, в том числе пандемия, они же расчищают. Да, это тяжело, но они расчищают поле для нового старта. Это мы видели неоднократно, между прочим. И там ведь институциональных препятствий для того, чтобы экономика развивалась, в общем, особых нет.
Ну, свобода, то есть выключили, включили.
Ну, свобода предпринимательства, да. Там все демократические институты, независимый суд. Ну, классика такая. Это же как было, так и существует. Я думаю, что мы не будем это ставить под сомнение. Это все остается. Да, пандемия, это как стихийное бедствие, это приостановило. Что мы видим в России? В России вот эти все последние годы у нас была просто экономическая стагнация. Она началась где-то с 2014 года. И она была связана не только с ситуацией с Украиной, не только с санкциями, которые были введены. Но я напомню, в 2013 году при ценах на нефть $140 за баррель у нас экономический рост был, по-моему, 1,3%. Ну, все было понятно уже тогда. И это у нас недаром все эксперты говорят, что вот последние там уже 10 лет, это 10 лет потерянного экономического роста для России, темпы роста были в среднем порядка 1%.
Ну и потерянные доходы населения.
И доходы населения, которые падали с 2014 года. Ну, небольшое исключение было 2019 год, там по официальной статистике немножко выросло, но в этом году снова упало. Я к вопросу, что пандемия сейчас, она немножко замыливает глаза. Как только она уйдет, Россия снова окажется вот в этом же положении, которое было в 2019 году. Развиваться не на чем. У нас нет источников экономического роста. Когда весь остальной мир снова будет восстанавливаться и, более того, идти дальше, мы будем...
Вот что... Китай уже идет, собственно.
Китай
они
уже
там
идет,
придавили,
да,
эпидемию.
Китай уже, но я имею в виду, прежде всего, развитые страны. Вот европейские, Соединенные Штаты, Япония, там, Южная Корея, вот такие страны. А мы снова будем вот в этой стагнации находиться. Кстати, обратите внимание, Миш, недавно, вот пару дней назад вышел доклад фонда «Либеральная миссия» под редакцией Кирилла Рогова. Я там тоже написал один из разделов. Там вообще коллеги-макроэкономисты, вот Вьюгин, Гурвич, они как раз это и написали, что, ребята, мы в ближайшие годы, у нас, к сожалению, очень плохие.
Годы при этой власти.
При этой власти, но при этих институциональных порядках, которые в себя включают эту власть, мы ничего не будем. У нас, кстати, там любопытно было написано, что мы рискуем вообще, что нас обгонит Индонезия по общему объему нашей экономики. Помните, как-то Путин ставил задачу, чтобы мы были пятой страной?
Догнать Португалию.
Ну, нет, это было давно. Он сейчас в майском указе 2018 года было обогнать Германию по абсолютному размеру.
Это просто неприлично, если вспоминать все установки Владимира Путина и как они были не выполнены за эти годы.
Но сейчас ситуация, когда вот уважаемые макроэкономисты прогнозируют, что через несколько лет Индонезия обгонит нас по абсолютному размеру экономики. То есть впереди стагнация, деградация, ухудшение уровня жизни со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Хорошо, но вот Владимир Путин в четверг провел заседание, такое совещание по экономическим вопросам и кое-что сказал.
По итогам года немного ускорилась, к сожалению, инфляция. Она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. Договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать ее под контролем. В последние месяцы наметилась тенденция на снижение безработицы. Отмечу, что в напряженный период эпидемии нам удалось не допустить ее резкого всплеска. В том числе это было сделано благодаря мерам поддержки экономики предприятий, малого и среднего бизнеса. И, безусловно, нужно сохранить, усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Так, в целом, подчеркну, важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития.
Ну, вот этот Владимир Путин, значит, о том, что надо выйти на устойчивое развитие. Адекватно ли, на ваш взгляд, приоритеты в оценке угроз? И рост цен, безработицы, но еще есть отдельный пассаж о ценах на жилье, что они стали расти резко в связи с раздачей дешевых ипотечных кредитов. Вот три точки, о которых нам соизволили с этого совещания пока сообщить.
Ну, инфляция, на самом деле, это такая очень двусмысленная вещь, потому что не так давно, мы помним, Путин возмущался быстрым ростом цен на некоторые продовольственные товары.
На подсолнечное масло и сахар.
Там было не 4,9%, там были десятки процентов. Mm-hmm. Я просто к чему говорю, что объявлять на всю страну вот эти цифры типа 4,9% и говорить, ну мы немножко превысили, ну да, там был целевой ориентир 4%. Но мы же должны считать инфляцию для разных слоев населения по-разному. Для пенсионера, который как раз и потребляет в основном подсолнечное, не оливковое масло, и сахар, потому что ему нужно наесться, этому человеку с низкими доходами. И он, поэтому сахар, вы знаете, это же предмет потребления, в общем, чем беднее человек, тем больше сахара он ест.
Но известно. Они же решили эти цены, собственно, фактически контролировать нерыночным способом?
Ну, это
картели,
все...
Картели, там, сговоры,
я понимаю,
и так далее.
Это все не продлится долго. Мы знаем по опыту, помните, Миш, как бензин пытались регулировать в свое время? Ну, регулировали, потом отпустили, и бензин снова подскочил. То есть вот эти же производители монопольные свое возьмут, конечно, безусловно. Потому что если жестко регулировать цены в таком советском стиле, то как в Советском Союзе, кстати говоря, в некоторых местах в России это было отмечено сейчас, просто не будет этих товаров хватать. Просто не будут их завозить, и будет невыгодно торговле их брать. Потому что по таким низким ценам там просто нет маржи. Ни для оптовика, ни для розницы и прочего.
Ну, скажем, можно же мешать чуть-чуть каплю оливкового масла в подсолнечное. Это другой продукт, и цена будет другая.
Миш, есть...
Приемов тысяча.
Эта ситуация была разобрана уже много раз, когда она появилась, что цены можно регулировать рыночным способом, а не административным, хотя бы за счет того, что прекратить играть вот эти антисанкции там и прочие всякие вот такие вот дела. Действительно, картели,
значит, они боятся каких-то
с картельными
недовольств,
сговорами.
Правильно, в год выборов?
Ну, конечно, конечно. Поэтому они будут какое-то время цены держать. А потом, когда острота ситуации политической пройдет, эти цены будут отпущены, и они снова будут расти. Я к вопросу, что для самых бедных слоев населения инфляция намного выше. 4,9% – это инфляция, знаете, для кого? Это инфляция для верхнего, среднего класса, даже не для... среднего класса, а для людей, которые зарабатывают достаточно много. Условно говоря, это для среднего москвича. Но вы померьте, пожалуйста, эту инфляцию для человека, который живет в глубинке. Он не живет, как москвич.
Ну вот, Алексей в своей программе Навальный как раз и говорил о том, что нужно повышать там минимальные пенсии, зарплаты и, так сказать, подстегнуть спрос, развитие. В общем, это было еще до пандемии. Но давайте теперь к Александру Морозову в Прагу обратимся. Александр, на ваш взгляд, вот все-таки каково воздействие пандемии на политику в нынешней ситуации? Она продуцирует что? Социальное недовольство, которое, так сказать, может прорваться, ну, через какое-то время, когда снимут некоторые ограничения сегодняшние. Или она может надолго заморозить общественную активность, и властям России это большой подарок?
Мне кажется, что пандемия ничего особенно не продуцирует, кроме такой отложенных ожиданий в разных направлениях. Люди просто попали в положение некоторых ограничений и ждут, что они закончатся, и после этого восстановится деятельность их в полном объеме и те возможности, которыми они располагали. Поэтому я бы сказал, что у пандемии пока не видно такой той политической проекции, о которой писали поначалу, примерно там в апреле-мае, некоторые аналитики, которые говорили, что пандемия накапливает большой такой потенциал социального взрыва в дальнейшем. И что пандемия работает на будущий популизм. Такие были, в общем, оценки. Но пока я этого не вижу.
Хорошо, Евгений, вот смотрите, еще один такой вопрос интересный. Мы видим определенное ужесточение репрессий, есть цифры, начиная с того же ареста Навального до арестов различных протестующих по всей стране, там повышение штрафов и прочее. Вот это как бы кнут, да? А есть ли у власти пряник? Она может социальными благами как-то смягчать недовольство, просить больше бюджетных средств на медицину, увеличить там рот или там начать индексировать пенсии работающим пенсионерам, что было так невнятно обещано. Вот ресурсы есть у Путина на это?
Ну, для таких мелких социальных подачек, да. Я хочу сказать, что вот что усвоила наша нынешняя власть, что самым таким, с их точки зрения, действенным методом социальной политики является все-таки выдача денег. Вот то, что летом прошлого года произошло.
5 тысяч к Новому году на ребенка.
Летом детям выдали, всем детям в стране по 10 тысяч два раза. Кстати, я предвидел, я в конце прошлого года, помню, говорил, что обязательно к Новому году нам Владимир Владимирович какой-нибудь подарок сделает. Я, кстати говоря, думал, что это будет порядка 10 тысяч рублей, но я ошибся, вот немножко поэкономили. И не всем, а сделали 5 тысяч рублей только вот детям до 7 лет включительно. Но в этом году, учитывая выборы в Думу, которые предстоят, ну и вообще вот это вот некое социальное напряжение, я думаю, что подарки будут. Вы упомянули про индексацию работающим пенсионерам. Есть поручение Путина правительству.
Изучить.
И 1 февраля ему доложить. И я, конечно, могу ошибаться, потому что я вообще всегда смотрю относительно оптимистично. Но мне кажется, какую-то паллиативную меру правительство предложит в отношении работающих пенсионеров, потому что среди них все-таки давно уже назрело большое недовольство, потому что, почему им пенсии не индексируют? Как-то, в общем, странно. У нас, получается, пенсионеры...
То есть возьмут и полуиндексируют?
Какую-то выплату произведут там, или там разовую, или там еще что-то сделают. Там, знаете, на выдумку гораст у нас.
Кидать какие-то кости.
Да. Я не исключаю, что до выборов, которые у нас будут в сентябре же, в Государственную Думу, будут еще какие-нибудь вот такие выплаты, допустим, на детей. Возможно, что-то еще получат пенсионеры в виде разовых каких-то выплат. То есть у нас вся социальная политика, вы сказали про здравоохранение. Здравоохранение это абсолютно не касается. Да, деньги выделены были на борьбу с ковидом. Там есть действительно данные, и это видно. Но на реально подъем уровня нашего здравоохранения до хотя бы среднеевропейского уровня нет. У нас тратится на здравоохранение сейчас 3,5% ВВП из государственных источников, то есть ОМС и бюджет. В странах Организации Европейского Сотрудничества и Развития, куда, вы знаете, эта организация входит все наиболее развитые страны, куда нас, кстати, не взяли, после 2014 года. Вот. И там государство тратит 6-7% ВВП на здравоохранение. Государство, это не считая частных средств. Ну, у нас немножко прибавили где-то 0,1-0,2% ВВП сейчас за счет ковида. Это да, это есть такое. Но, и вы посмотрите федеральный бюджет, который принят на ближайшие 3 года. Там, да, там вот в этом году там есть отчетный период. В этом году немножко увеличили, а в следующие годы будут последовательно уменьшать на те же самые 10-й доли ВВП, которые прибавили сейчас из государственных источников. Вот о чем надо говорить. Вот реальная социальная политика, а не вот... Ну, вот конечно, раздача денег тоже, наверное, нужна.
Ну вот в программе Навального там есть как раз, я не знаю, обновляли они ее или нет, но там говорится, что приоритетами должны быть медицина и образование. Это было до пандемии, ну вот, значит, оно так и остается. Ну, медицина и образование.
Ну, в программе Навального сделан упор, вот он недавно давал интервью Гуриеву по поводу своих предложений, там сделан упор на образование. Ну, он потом там и говорит про человеческий капитал, но мне кажется, что сейчас, с учетом того, что произошло в 2020 году, надо говорить не просто образование, а образование и здравоохранение. Вот это принципиально важно, и даже более того, вот моя точка зрения уже много лет, что вообще надо начинать со здравоохранения, потому что это более запущено ситуация там, как это ни парадоксально, чем в образовании. Хотя и в образовании куча проблем, безусловно. Но мы должны понимать, что должно идти зачем.
Хорошо, теперь давайте еще на один аспект посмотрим, который тоже сегодня обсуждался. Это международная ситуация, но вот официальная позиция властей. Я так понимаю, Россия в окружении врагов, враги давят, санкции. Кстати говоря, вот я вижу, сами и вызвали эти санкции. Европарламент принял в четверг резолюцию в связи с арестом в России оппозиционера Алексея Навального, потребовав усилить ограничения в отношениях с Москвой, ввести санкции против физических и юридических лиц, прекратить строительство «Северного потока-2». 581 европейский депутат «за», 50 против, 44 воздержались. В общем, подавляющее большинство. Александр, что вы скажете? Будут вот эти санкции действительно усиливаться и давление в связи с арестом Алексея Навального и репрессиями в России, оно будет как бы вот бить по российской элите, скажем, да, и по ее вот этим вот коррупционным проектам?
Мне кажется, что несомненно будут, потому что здесь даже трудно себе представить какой-то другой сценарий. Ведь дело в том, что Кремль и Путин совершили такой как бы, достаточно демонстративный жест, посадив Навального, вернувшегося в Россию из Германии. Ясно, что Путин отдает себе отчет, и Кремль в том, что делает, предполагая даже то, что последует дальше какой-то, какая-то реакция европейских стран, международных организаций, новой администрации США и так далее. Поэтому не приходится здесь даже сомневаться, что будет обострение. Но вопрос главный заключен в следующем. Ну, помимо санкций, будет ли еще дополнительно вырабатываться какая-то стратегия, которая позволила бы оказывать давление на какую-то часть правящей российской среды, на крупных предпринимателей, то есть на столпы общества, так сказать. И это одна сторона. И вторая сторона, что будут делать дальше европейские страны в смысле поддержки, да, российского общества, которое находится под давлением. Вот здесь два вопроса. Но мне кажется, что нас ждет в 2021 году и в 2022, и, собственно говоря, до 2024 года, все эти 3 года. Здесь, конечно, будет обострение, несомненно, и очень тяжелая борьба, и давление на Путина для того, чтобы он принял какое-то разумное решение для себя самого, для страны.
Ну вот я вижу, что сегодня президент Финляндии звонил Путину, чтобы обсудить ситуацию о Навальном. Причем, так я понимаю, по инициативе, так сказать, не только своей, но и вообще руководства Европейского Союза, то есть о влиянии на отношения между европейскими странами и Россией, заключение Алексея Навального. Это раз. И Ангела Меркель сама лично уже выступила за освобождение Алексея Навального. То есть мы видим такую, в общем, общем, публичную кампанию. Не знаю, что сказать, какая будет, что будет делать господин Байден, который, так сказать, который очень быстро разные указы принимает. Вот можно ли сегодня говорить, еще я Александра хотел уж раз, он в Европе, говорить о консолидации европейского общественного мнения, так сказать, вот по всем этим вопросам?
Безусловно, потому что надо еще обратить внимание на то, что вот этот арест Алексея Навального, он накладывается на восприятие событий в Беларуси, потому что страны Европейского Союза и Евросоюз в целом, они находятся в процессе реагирования на репрессивные действия Лукашенко в Беларуси и на сопротивление белорусского общества. И на эту ситуацию накладываются и действия Путина сейчас. То есть возникает такая объемная картина. И европейские общества уже и так испытывают большее внимание из-за Беларуси вот, к событиям на Востоке. Ну а теперь вдвойне. И не случайно сейчас в Европе многие, так сказать, прямо связывают там Тихановскую и Навального, да, потому что видят общий контекст. Это, так сказать, борьба примерно с одним и тем же авторитаризмом. Таким образом, реакция будет гораздо более сильная, яркая. Я думаю, что немецкие социал-демократы поставлены перед довольно тяжелым, так сказать, таким выбором. Они привыкли долгое время в той или иной форме поддерживать или вести диалог с Кремлем. Это точно так же касается новых правых партий, которые будут в Европе в тяжелом положении. Они и так в последние годы, там последние 2-3 года сокращали свои контакты с Кремлем, а теперь они будут должны будут от этого отказаться. А главное, что даже голосование, о котором сейчас вот упоминалось здесь, в Европарламенте показывает действительно очень большое единство уже в отношении вот репрессивной политики этих двух режимов на Востоке.
Хорошо. Вопрос Евгению Гантмахеру. А что вы скажете вот о цене этого санкционного давления на сегодняшний момент, которое, ну, может действительно усилиться, скажем, по поводу этого Северного потока? Непонятно, правда, насколько это серьезный, так сказать, проект. Уже деньги, там, люди, которые прокладывали эту трубу, они заработали, и неизвестно, волнует ли их, собственно, сама по себе прокачка газа. Вот Германия пока держится за этот проект, а европейские депутаты, видите, уже давят фактически вместе с американцами против. Ну, то есть и этот проект будет, видимо, все-таки заморожен. Но есть те санкции, которые существуют сейчас. Вот все это вместе, как будет давить на российскую экономику?
Ну, оно давит на российскую экономику, даже без учета того, что может быть принято в связи вот с Навальным и другими событиями. Ну, это тоже как бы тема, которая... по которой уже есть некий консенсус среди всех более-менее разумных экспертов, потому что санкции были введены в 2014 году, уже сколько, уже седьмой год, как они у нас здесь идут, и есть хорошая, называется, эмпирическая база, чтобы посмотреть, в чем их давление. Ну, даже некоторые посчитали, что это вычет из роста российского ВВП где-то 0,2-0,3% в год. Это прилично, учитывая, что у нас рост ВВП, когда он есть вот в эти годы, где-то порядка 1%. То есть, вы понимаете, и за счет чего? За счет того, что, например, к нам не поступает современное оборудование. Вот у нас, допустим, и все-таки основа нашей экономики по-прежнему – это нефть с газом. И там же мы собираемся разрабатывать новые месторождения, идем все дальше на север. Там же нужно новое оборудование. Сложное технологическое у нас оно не производится. Кстати, в Китае тоже нет. Это только Соединенные Штаты, ну и отчасти Европа. Они нам это не продают. Это принципиальный момент. То есть мы тем самым все более технологически отстаем от, собственно говоря, того мейнстрима, который там существует. Потом есть уже такая точка зрения среди наших экспертов, что вот тот европейский курс, вы знаете, зеленый курс, который был принят Евросоюзом, к 2050 году будет полная декарбонизация европейской экономики.
Это, ну, там напрямую... электромобили, все прочее.
Это будет означать, что столько не будет нужно ископаемого сырья, вот, который как Россия в основном туда и в Европу и поставляет. А уже в 2030 году это будут первые крупные сдвиги, который вот на этом пути. А мы до 30-го года, можно почитать, уже есть наши обзоры, мы не успеваем перестроить нашу экономику. А у нас сейчас уже 21-й год. То есть время летит быстро. То есть через 2, 3, 4 года из-за того, что у нас не поступают инвестиции, кстати, недавно же были данные по прямым иностранным инвестициям, они упали за прошлый год в 10 раз. Вот 2020 год по отношению к 2019 в 10 раз. Всего где-то миллиард с небольшим долларов было вложено в Россию. И то мы понимаем, что часть этих инвестиций – это те же офшоры, это наши же российские деньги, которые нам как бы вернулись. То есть у нас вот эти вот санкции, они, как знаете, вот эта знаменитая пытка «испанский сапог». Да? Это постепенное, очень медленное, но сжатие, лишение кислорода для развития российской экономики. Да, это вот не буквально сразу это все делается. Но это вот уже за эти 6 лет мы в этом, в общем, довольно серьезно убедились. Это отсутствие возможности взять кредиты у тех же самых западных банков. И в результате тот же самый «Газпром», там другие крупные корпорации вынуждены эти деньги где брать? Фактически в нашем бюджете.
Ну, в бюджете, да.
Фонде национального благосостояния, вот, например, для разработки.
То есть эти деньги идут не на поддержку людей и мелкого частного бизнеса.
Например, фонд национального благосостояния уже был создан для поддержки пенсионной системы. А оттуда теперь довольно приличные деньги, там, по-моему, чуть ли не там, больше триллиона рублей пойдут на разработку там, какого-то очередного месторождения, там, нефтяного и газового. Кстати, возникает вопрос, а куда это все продавать? Допустим, в прошлом году экспорт газа, экспортная прибыль «Газпрома» упала на 40%, потому что и цены падают, и, в общем, столько уже не нужно. Европа же постепенно... И, кстати, Китай тоже принял программу декарбонизации. Тоже. И все меньше и меньше необходимости в нашем сырье.
Они даже и на внутренний рынок-то особо не идут, да, с газификацией, поэтому теряют доходы.
Я просто к тому, что вот санкции – это медленная, очень медленная, но такая удавка, которая накинута нам на шею российской экономики.
Ну, тем не менее, когда какие-то резкие действия происходят, как вот с Алексеем Навальным, то это может быть задернуто и сильно каким-то людям ударить. Например, ну я вот опять Александра хочу спросить, а как вы воспринимаете, так сказать, вот этот вот публикацию списка Навального, там 8 персонажей, как он считает, по ним бы хорошо санкциями треснуть, чтобы, так сказать, друзья Путина, там целый список таких влиятельных людей, и бизнесмены, там, Усманов и прочие, и чиновники-бизнесмены. Вот насколько это серьезная угроза для кремлевского режима?
Мне кажется, сам поворот правильный, потому что Алексей тут сделал хороший ход такой. Понятно, что к нему сейчас прислушиваются, и вот он называет свой список. Я думаю, что неплохо было бы, если бы несколько еще влиятельных российских и известных российских общественных деятелей со своей стороны бы назвали такие списки, небольшие списки с их точки зрения для каких-то персональных санкций, для того, чтобы... Речь идет, конечно, о людях, чья позиция, изменение чьей позиции было бы существенно. Я здесь имею в виду следующее, что санкции, конечно, важны не в том смысле, что они наказывают конкретного человека. Как наказание они, я думаю, действуют не так уже и значительно. Но они создают человеку глобальную репутацию, при этом он должен задуматься о том, что он мог бы этого избежать, изменив свою позицию. Расчет на это небольшой, разумеется, мы не должны быть наивными. Все эти люди вряд ли захотят как-то менять свои позиции под влиянием санкций, но тем не менее, поскольку ситуация в целом меняется, а она меняется в отношении России глобально, и положение самой России, о чем Евгений говорил, как бы, все труднее будет управлять такой экономикой, то в этом смысле слова это не так и плохо. Поэтому я думаю, что Алексей поступил правильно, назвав вот, например, эти имена. Мы можем добавлять, не соглашаться, но сама идея персональных санкций, конечно, правильная.
Хорошо. Еще вот я хотел Евгения спросить по поводу Беларуси, которую действительно упоминал сейчас Александр. И, собственно, проблема существует, она у вас тоже на конференции обсуждалась. У вас какое впечатление? Будет ли Россия продолжать в таком объеме кормить режим Лукашенко? И будет ли режим Лукашенко в нынешнем виде, так как такая явная фактически террористическая диктатура, в этом же направлении фактически тащить Россию в качестве такого лидера.
Ну, Миш, во-первых, я должен сказать, что мы, группа наших российских экспертов, мы сейчас уже на регулярной основе начали проводить круглые столы, открытые с белорусскими экономистами, которые сгруппированы вокруг Координационного совета. Это очень важно. Вот у нас буквально позавчера был круглый стол, посвященный внешнему долгу Беларуси, который в основном, конечно, принадлежит России. Ага. И там как раз этот вопрос и поднимался, то, о чем вы спрашиваете, будет ли дальше кормить Россия и Беларусь. Ну, скажем так, вывод коллег, ну, всех, кто участвовал в этом круглом столе, это были ведущие белорусские независимые эксперты, и с нашей стороны тоже. Вывод такой. Если смотреть вот так прямолинейно, то для того, чтобы поддерживать тот уровень поддержки, извините за тавтологию, который сейчас сложился, то есть мы Беларуси даем где-то там порядка миллиарда, полутора миллиарда долларов в год, как это было, ну, через субсидии, там, кредитование. Для этого России хватит средств еще на достаточно долгий период. Это в общем, безусловно, это факт. Вопрос в другом. Вопрос уже не в экономике, а вопрос заключается в том, что Лукашенко своей вот этой политикой, ну, террористической, как вы правильно сказали, он фактически утаскивает Россию в то же самое болото с точки зрения политики. Потому что с каждым днем общественное мнение на Западе, и не только на Западе, начинает ассоциировать Лукашенко, к сожалению, и с Россией.
Но вот, без России он не может продержаться.
Об этом вся проблема, что сейчас Тихановская ездит и ведет активную политику в европейских столицах.
Вот хоккейный чемпионат отобрали.
Да, хоккейный чемпионат отобрали, да. Ведет активную, так сказать, международную политику здесь. Обращается в том числе к России, что, ну, действительно, мы же страны очень близкие, и у нас мы там обсуждали переплетение наших экономик совершенно колоссальное. Мы не можем взять и разойтись в один день. Это невозможно. Это будет катастрофа, по крайней мере, для Беларуси. И для России, кстати, тоже. Вот. А российская сторона молчит. Ну, кроме вот этих официального поддержки Лукашенко, таких ритуальных, российская сторона не хочет абсолютно ничего выразить по отношению к другу. Причем призывает его к диалогу, Лукашенко.
Ну, правда, патриарха Кирилла тут поворчать немножко ему разрешили.
Ну, поворчать. Есть и публикации в нашей прессе, которые против Лукашенко, что в прессе такой достаточно, я бы сказал, контролируемый, которые посвящены критике Лукашенко, причем достаточно жестко. То есть, как-то я так понимаю, что решение не принято. Там, на самом верху, у нас решение принимает, так же, как по Украине, решение принимает, конечно, президент Владимир Владимирович Путин. Что с Лукашенко делать? Он, с одной стороны, боится, что если дальше будет развиваться протестная активность, она будет развиваться. В других, может быть, формах. Я вот в своей статье, в одной из своих статей написал, что это будет напоминать польскую ситуацию. Помните, 80-е годы, когда был такой андеграунд, когда люди жили сами по себе, а государство жило сам по себе.
Ну, лет 6-7, да. Периодически были огромные манифестации,
да,
драки с милицией,
да, забастовки. Но люди просто не ходили на государственное телевидение, не общались с государственными органами, особенно интеллигенции, были свободные подпольные университеты и так далее. То есть вот мы видим в Беларуси зачатки этого. И я так понимаю, что Путин что боится? Что если вот эту активность все-таки Лукашенко снесет, то это будет не очень хороший прецедент, в том числе для России. Поэтому там, видимо, ищут какие-то варианты, я не знаю, какие, конечно, чтобы как-то вот вроде бы и чтобы улица не улица была главным инициатором перемен, а чтобы какие-то силы изнутри. Но это уже какие-то тонкости этой белорусской кухни, но, как мне кажется, Россия опаздывает. Как всегда в таких ситуациях, когда можно сейчас решить вопрос не так, как это произошло с Украиной, не так, как это произошло с Грузией и целым рядом других стран, вот постсоветского пространства, когда в результате остается конфликт, а мы же видим сейчас...
И дорогой конфликт.
И дорогой, и, ну, не дай бог, конечно, там жертвами, надеюсь, этого не будет в случае Беларуси, но опросы показывают, что в Беларуси люди постепенно начинают терять доверие к России, которое было очень высоким еще год назад. Это уникальная страна, Беларусь, которая всегда к России относилась в общественном мнении очень хорошо. И сейчас это начинает постепенно таять. Еще несколько месяцев такой политики, и что называется, и все. И мы тогда теряем там тоже свои позиции. Вот, то есть экономика в данном случае не так важна, как вот, вот, вот эти политические решения.
Ну, кстати говоря, Алексей Навальный, вот он, опять же, в своей программе, там Беларуси еще не было, но было, был четкий тезис: мы помиримся с цивилизованным миром, прекратим агрессию в отношении Украины, добьемся снятия санкций, которые мешают предпринимателям торговать с внешним миром, брать дешевые кредиты на мировых финансовых рынках. То есть разумная совершенно идея.
Ну, вообще у нас сейчас, я согласен, у нас сейчас внешняя политика является, ну, в широком смысле этого слова, внешняя политика является тормозом для внутренней политики, для вот, экономики, для социального развития, для много чего другого. Вот. Это, и вообще это уникальная ситуация на самом деле.
Я, Александр, спрошу, а вот действительно, есть ли сейчас попытки сформулировать такую альтернативную внешнюю политику для прекрасной России будущего, которая была бы, ну, выгодна экономически, как считает тот же Навальный, да, и в то же время, так сказать, вернуло бы России место, так сказать, поближе к Европе.
Ну, совершенно правильно Евгений говорит. Дело в том, что мы, так, те, кто читает, следит за ситуацией, как бы хорошо видит, что у нас есть даже в России часть такого экспертного истеблишмента, который считает, что хорошо бы этот милитаризм, который чудовищным образом разбух во внешней политике, и такой, и весь этот силовой стиль внешней политики, его притормозить бы надо и сократить. Но дело в том, что, к сожалению, сократить и притормозить невозможно. Почему? Потому что ведь, собственно говоря, Кремль принимает решения, которые вызывают ответную реакцию европейских стран и вообще в целом как бы мирового сообщества. На это, в свою очередь, новая реакция Кремля. Одно за другое цепляется, и как следствие этого Кремль заводит все глубже и глубже страну в такую, как бы сказать, с одной стороны изоляцию, с другой стороны наращивание риторики агрессивной в отношении соседних народов. Поэтому я бы сказал, что здесь, несмотря на то, что у нас и есть голоса, там раздаются среди некоторых даже мидовских экспертов или около мидовских, но эти голоса никак не могут повлиять, мы это хорошо видим, они не оказывают реального влияния. В лучшем случае все эти люди могут тоже ожидать там начала какой-то, в кавычках, перестройки, так сказать, наверху путинизма, когда они будут востребованы. Но сейчас они находятся в явном совершенно каком-то тоже, они тоже как-то в каком-то гетто находятся.
Да, Александр, скажите, а вот вы согласны, что Навальный сегодня политик номер два в России? Если да, то за счет чего он этого все-таки добился? Это случайность или это закономерность?
Я бы сказал все-таки иначе. Я бы сказал, что Навальный общественный деятель номер один в России. Потому что все-таки мы не должны злоупотреблять словом политика в условиях, когда, ну, сказать, публичная политика Кремлем подавлена. То есть, если бы Навальный имел бы возможность все-таки выйти со своей партией, да, так сказать, на выборы, или сам персонально был бы допущен к каким-то выборам, тогда мы могли бы говорить как бы о политике. Но как общественный деятель он, несомненно, является фигурой номер один. И, как бы сказать, стоит только передвинуть как бы тумблер и дать ему возможность войти в публичное пространство политическое, как он, несомненно, будет политиком номер два. Это, в этом сомневаться не приходится.
А вернувшись в Россию, он не взорвал ситуацию так, что им придется дать ему это пространство, ну, потому что они выглядят довольно сейчас уязвимо. И вдобавок этот фильм про дворец, он, конечно, так сказать, морально их дискредитирует очень мощно. Такого эффекта, там, 42 миллиона просмотров еще не было. Непонятно, как эти просмотры, например, можно было бы конвертировать в голоса на выборах, но, тем не менее, у нас есть такой прецедент, который может сильно повлиять на обстановку в 2020 году, чего никто еще не ожидал, вот буквально недавно.
Нет, я считаю, что сценарий, при котором Кремль решился бы Навального выпустить на, так сказать, публичное пространство, он совершенно сейчас исключен. Это, возможно, было лет 10 назад, там, в такой атмосфере политической. Сегодня хорошо видно, что верхушка путинская вообще утратила интерес ко всей этой окончательно внутренней политике. в каком-то смысле занимается чем-то другим. А те, кто непосредственно отвечает за внутреннюю политику, они не могут принять таких решений и даже не могут аргументированно там перед Путиным обосновать, а зачем это надо. Мы видим обратный процесс. Видите, посмотрите, выборы, думские выборы, так сказать, надвигаются. Каждый год разговоры перед выборами, что хорошо бы что-то обновить, но вместо обновления все те же самые четыре партии. Здесь у нас такая же картина и в этом году. Значит, где же здесь тогда такое смелое решение, как обновление политической сцены за счет, скажем, таких фигур, как Навальный? Нет, конечно, это невозможно. Кремль собирается просто деградировать и вместе с собой, так сказать, утаскивать в эту, значит, бездну остатки гражданских организаций, какие есть, значит, всех застраивать под свои эти фальшивые институты, которые создаются якобы для общественной жизни. Но, конечно, на то, чтобы вступить в открытую борьбу с Навальным, нет, Кремль не решится. Там все струсят.
Слушайте, я не могу, Саш, не спросить вас все-таки по поводу вот этой замечательной инициативы. Вы сказали, что все вроде как одно и то же, но мы видим, что вот в эти дни, собственно, объявили на этом привычном поле КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» очередную такую, значит, рокировочку, вот, перекраску там выхухоли, условно говоря. То есть вот эту «Справедливую Россию» объединяют с националистами, сталинистами Захара Прилепина, в общем, там каких-то патриотов России еще подгоняют. В общем, из формально-социалистической партии делают какую-то национал-социалистическую. Уж вы нам расскажите, вы там некоторых людей лично в свое время консультировали 100 лет назад, с чего это они вдруг так странно себя ведут?
Нет, нет, ну здесь нет ничего странного. Даже не очень, честно говоря, интересно обсуждать, потому что мы же заранее прекрасно понимаем, что формирование Госдумы – это такой административный процесс, вот эти все маневры предвыборные с этими, с демонстрацией мелких партий, их будущим – это такая традиционная кремлевская игра, игра администрации президента, реально она вся заканчивается одним и тем же. Надо сказать, что для «Справедливой России» здесь нет ничего нового. Она уже однажды абсорбировала Родину в свое время, да, очень давно, перед думскими выборами 2007 года. Здесь просто сценарий повторяется один в один. Конечно, нас примерно полгода назад рассказывали нам как бы кремлевские журналисты и околокремлевские эксперты, что вот будет несколько партий, там и такая, и сякая, и будет интрига. Но вот интриги не будет. Будут те же самые четыре партии, а вот эти прилепинцы просто... с большим позором, так сказать, получат свои 1, 2 или 3 мандата и этим удовлетворятся в составе «Справедливой России».
Ну, понятно, прилепинцы прилепятся к «Справедливой России», кого-нибудь загонят еще куда-то, и все хотят сделать, как оно есть. Но вот у меня есть ощущение, я тут читаю разных людей, что есть запрос, Евгений, на какой-то левый поворот. Ну вот смотрите, показывают народу сейчас 40 миллионам человек дворец невиданной и пошлой роскоши Владимира Владимировича Путина, видимо, пользователя, оформленный на какую-то шелупонь из его окружения, непонятную, вместе с виноградниками, там, какими-то балдахинами и ёршиком стоимостью 150, кажется, тысяч рублей за штуку туалетным. Вот это все людям показывают. При этом они сталкиваются с нищетой, деградацией, собственно, это слово уже здесь прозвучало. Вот они смотрят на все это, и у них естественное человеческое желание взять и немножечко сказать, давайте, как это, поделить, да? Вот. А возможно ли такое, что та же программа Навального, программа оппозиционеров вынуждена будет идти вот в эту сторону левизны, там, национализации, условно говоря? Но если вы убираете коррупционеров, разокравших государственное благосостояние, какое-то добро, да, там, заводы, фабрики, я не знаю, то национализация выглядит достаточно естественно. Вот он украл, мы вернули, а потом будем то ли приватизировать, то ли использовать?
Ну, мне кажется, на повестке дня, если бы мы себе представили нормальную политическую жизнь, вот о которой Саша тоже говорил, ну, которой у нас нет, конечно. Но, допустим, представим себе, конечно, скорее такая левоцентристская повестка. Вот вы упомянули Миш Навального, да? У него любопытная позиция в отношении, вот вы говорите, приватизации, да, итогов приватизации. Он как раз вот в интервью Гуриеву что сказал, и, собственно, он и до этого об этом говорил, что, конечно, ничего возвращать не надо. Вот забрать и снова вернуть государству то, что тогда было приватизировано. Но на тех, кто, допустим, участвовал в залоговых аукционах знаменитых, ну, этих людей все знают, это крупнейшие состояния на этом созданы, вот они должны заплатить какой-то очень крупный такой налог. Кстати, это в ряде стран все время делалось.
Великобритания снижалась.
Да, да, это было такое.
И яблоко, кстати, это предлагалось.
Это не новое предложение. Но, тем не менее, в смысле, это не снижает его ценность. Но и вот пусть эти крупнейшие наши, так сказать, бизнесмены, которые там, ну, как бы с точки зрения Навального, не очень себя хорошо вели, пусть они заплатят эти деньги, и мы их оставим в покое, они будут легализованы в общественном мнении.
То есть заплатят штраф?
Ну, отступное за то, что они тогда заработали слишком много. Второе. То, что Навальный предлагает резко повысить размер вот минимальной заработной платы, у него в той программе еще 2018 года было до 25 тысяч рублей в месяц минимальная зарплата. Сейчас хочу напомнить, она ровно в два раза меньше. А вот Гуриеву он сказал, что сейчас, наверное, и побольше надо бы. Уже с той поры, с 2018 года время-то прошло.
Ну, индексацию провести, то есть.
Да, да. Ну, это такой типичный тоже левоцентристский лозунг. Он мало реализуем, конечно, но для политической борьбы, я повторяю, если была бы нормальная политическая жизнь, и вот с этим, допустим, Навальный выходил бы, ну, как вот не общественный деятель, а как Саша сказал, а как политик, это была бы такая не левая, но левоцентристская программа в стиле такой вот социал-демократии, что ли, которой у нас не хватает, потому что понятно, что партия Миронова, ну, это к социализму никакого отношения, в общем, и к левой идее никакого отношения, безусловно, не имеет.
Да, но, скажем, та же индексация пенсии, она вполне нормально выглядела бы, борьба за нее, к примеру, да, со стороны такого политика, которому не нравится сегодняшний режим. Ну, тем более, что почему-то ему приписывают то, что он там чуть ли не за повышение пенсионного возраста, что совершенно неверно.
Ну, если бы меня спросили политики, да, или общественные деятели, что делать с пенсиями, вопрос не в индексации. Вопрос в том, чтобы вот такую меру, которая на первый взгляд кажется популистской, но на самом деле ею не является, сделать. Вот фонд социального благосостояния. В прошлом году, несмотря на пандемию, на спад экономики и доходов, он вырос почти в два раза в рублевом исчислении.
Ну вот его в пенсионный, так сказать, гарантом пенсионного фонда сделать.
Из него можно было бы обеспечить какие-то дополнительные, не индексацию, но какие-то дополнительные выплаты пенсионерам. Причем можно аккуратно это говорить, что, ребят, вот у нас есть этот фонд, туда поступают сверхдоходы от продажи там нефти, газа, там других наших природных ресурсов. Как только это будет пополняться, мы тут же вот делимся этим с пенсионерами. Вот есть такой пример. У нас в Аляске, ну не у нас, в Соединенных Штатах. Там у них, да. Штат Аляска, который тоже имеет, вы знаете, большие нефтепромыслы. И там уже лет 20 назад был создан фонд, который аккумулирует часть прибыли от этих нефтяных компаний. И по итогам года каждый житель штата Аляска, в зависимости от, конечно, экономических итогов работы этих компаний, получает на свой счет автоматом там, ну, $1500, $2000 и так далее. Вот, и если, условно говоря, эти компании будут в прогаре нефтяные, то ничего люди не получат. Ну, вот, тогда будет вопрос к этим нефтяным компаниям. Да?
Но сейчас эти нефтяные компании в России, типа Транснефти, они откатывают деньги на дворец Путина.
Так, друзья,
на общак и на дворец.
Совершенно правильно. Вот эти крупнейшие наши госкорпорации, которые, в общем, ворочают колоссальными деньгами. Я хочу обратить даже не на «Газпром» внимание или там «Роснефть», а «Роснефтегаз». Вот есть такая,
да, с засекреченным бюджетом,
корпорация, которая аккумулирует на самом деле доходы и «Газпрома», и «Роснефти». Вот, есть Сургутнефтегаз, есть такие, вы знаете, вот эти вот...
Ну, Транснефть.
Вот Транснефть и прочее. Вот они должны, как мне кажется, поддерживать наших пенсионеров, потому что эти люди, пенсионеры, строили эту экономику, начиная с советского времени и в российское время. Вот, пожалуйста, и это никакой не популизм, я не знаю, уже слово, мне кажется, левое-правое, оно давно исчерпано. Вот, это нормальная, активная социальная политика. Вот если бы у меня спросили, я бы сказал вот так. А индексация на проценты, в зависимости от инфляции, мы с вами же сегодня говорили про инфляцию, это все лукавство. Ну, проиндексировали пенсии сейчас на 6%. Но, на самом деле, инфляция для значительной части пенсионеров была больше.
Хорошо, ну вот мы обратились к людям, собственно, и их спросили, что, так сказать, вот хочет в этой России будущего устроить Навальный.
Какой прекрасной России будущего хочет Навальный?
Так как у него фонд борьбы с коррупцией, это как раз-таки Россия с ее огромными, невероятными ресурсами, которые эти ресурсы идут, ну, на страну, а не на дворцы, там, на какие-то такие вещи, чтобы были перспективы, чтобы была и индустрия, и будущее в целом-то было.
Предатель этот? Вообще-то я считаю Навального.
Что при Путине, что при Навальном будет все то же самое, что и сейчас.
Для него только тюрьма.
Очень неоднозначная личность, и что за его такими громадными планами в итоге стоит, и как это будет выглядеть, вот простому человеку, мне кажется, не совсем понятно.
С точки зрения экономики, может быть, как в Штатах.
Хотелось бы, чтобы было честно, чтобы... Если бизнес, так честные. Если отношения, то честные. Чтобы политики не обманывали, говорили правду. Но будет ли такое? Я не верю.
Я не знаю, как насчет Алексея Навального. Он прекрасная Россия будущего. Это уважение к предыдущему поколению, к молодежи. Тоже уважение. Чего сейчас в принципе не хватает. Уважения ни к чему. И соблюдение традиций.
Его Россия для меня не нужна. То есть я хочу видеть Россию, которую строит наш президент Путин.
Честную, открытую, и чтобы без дворцов и комнаты грязи.
Да, вот никак не могут забыть про этот путинский дворец. А у нас в интернете 60% за страну без коррупции, что ее хочет Алексей. Значит, равных возможностей 22%, социальной демократии 10%. В общем, в интернете как-то немножечко по-другому. Запрос на социал-демократию поменьше. Александр, а что вы посоветовали бы Алексею, вот он приди к власти, что делать с путинским дворцом?
Я думаю, что путинский дворец должен быть превращен, конечно, в развлекательный комплекс. Ничего здесь иного не придумаешь. То есть, я бы сказал так, вот как в свое время китайцам продали какой-то советский авианосец, и они там сделали казино. Так, по-видимому, собственно говоря, судьба этого дворца должна быть такая же. Там откроют какой-то развлекательный центр, аквапарк, и дети будут там, значит, отдыхать.
А рядом-то еще дача Сечина, патриарха Кирилла. Тоже все им оставить?
Нет, надо тоже все это, честно говоря, передать детям, я бы сказал. Вот. В рамках вот той социальной политики, о которой Евгений говорил, как бы, некоторого расширения. Потому что нам никому не понятно, зачем этой верхушке такого масштаба дворцы. И это непонятно было с первого дня, как начал Алексей Навальный нам показывать эти дворцы. И не только он, конечно, и другие журналисты. Но когда мы все стали видеть это все больше и больше, и когда мы видим, как эти дворцы растут буквально как какие-то, как Манхэттен, так сказать, в свое время.
Такими да. же темпами. Дворцы растут, а народ нищает, да? Государство пухло, а народ херел. А что-то все-таки можно сделать, Евгений, вот сейчас, чтобы этого поменьше было? Ну, а Навальный на свободе политикой занимался.
Ну, это такой философский вопрос, потому что это вопрос ко всем нам, наверное, да? Что будет с нашей страной. Самая, конечно, популярная позиция сейчас сидеть и выжидать, что, в общем, подавляющее большинство людей и делает, в том числе смотрит этот фильм про дворец, да, вот эти 40 миллионов, из них подавляющее большинство, ну, посмотрело, как замочную скважину, вот как живут наши богачи, например. Пока не будет какой-то активной части общества, хотя бы там несколько процентов, которые, ну, как бы все-таки не будут бояться, действительно, вот то, что Навальный говорит, у нас ничего здесь не будет. Пока я не вижу таких перспектив, честно говоря, я хочу ошибаться, но я пока не вижу.
Спасибо, Евгений Гантмахер, Александр Морозов были с нами, вел передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф» на сайте factograph.info.